Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы будем сегодня говорить о подчинении властям, о том, как именно мы должны подчиняться властям, как именно мы должны почитать власти нашей страны, нашего города. Вопрос этот не настолько однозначен, как может показаться на первый взгляд. На самом деле вопрос этот достаточно сложен. И как только мы начинаем задаваться им, как только мы начинаем размышлять о том, что происходит в обществе, то сразу создается впечатление, что есть два лагеря, прямо противоположных лагеря. Есть лагерь людей, которые обеими руками за все то, что происходит, они просто одобряют все, что делают наши власти, они счастливы от того, что делают наши власти. И есть другой лагерь. Лагерь, который, наоборот, повально не согласен со всем, что делают наши власти. Есть другой лагерь, который противостоит первым, который говорит о том, что нет, все неправильно, все плохо, кругом коррупция, кошмар. И когда ты смотришь на эту ситуацию, ты понимаешь, создается такое впечатление, что ты можешь либо примкнуть к одному лагерю, либо к другому лагерю. Ну и естественно, поскольку у нас летом в нашем городе идет такая масштабная реновация, да, это ключевое слово у нас сейчас, масштабные преображения всего города, людей, которые находятся вот в лагере тех, кто против, особенно если они являются автомобилистами, стало намного больше, потому что мы каждый день сталкиваемся с этим. И вот задаваясь вопросами о взаимоотношении с властями, задаваясь вопросами о том, как именно мы можем подчиняться нашим властям, где-то в глубине нашей души существует подозрение, что есть золотая середина, что можно каким-то образом добиться вот этого баланса, где с одной стороны я не проклинаю огульно, а с другой стороны я не хвалю, не восхваляю, не одобряю повально. Не проклинаю, не одобряю, но нахожусь где-то посередине. Как добиться этого баланса? Как оказаться посередине? Как быть вовлеченным в то, что происходит в моем городе, в том, что происходит в моей стране? Как подчиняться моим властям, но не скатываться к одной крайности или к другой? И как следствие не вступать вот в эти нескончаемые споры между одним лагерем и другим лагерем? Ответ на этот вопрос мы найдем с вами сегодня в самом начале 13 главы послания Римлянам, когда мы посмотрим с вами не только на призвание апостола Павла, не только на то, к чему он призывает нас, но увидим с вами фундамент этих призваний. Мы увидим с вами, что ответ на этот вопрос находится в нашем радикальном следовании за Иисусом Христом, Христом, который был настолько послушен властям, Христом, который настолько подчинялся земным властям, хотя обладал властью небесной, что умер за каждого из нас. В Его смерти, в Его воскресении мы находим с вами на этот вопрос. Поэтому вопрос доверия властям – это не вопрос доверия им, это вопрос доверия Богу. Я Богу доверяю тогда, когда я подчиняюсь власти, данной мне Богом. Это вопрос моих взаимоотношений с Богом прежде всего. Почтение Господа, снова Его. Давайте встанем и прочитаем сейчас 13 главу послания Римлянам, стихи с 1 по 7. «Каждый человек должен подчиняться правящей власти, потому что нет власти, не установленной Богом. Все существующие власти установлены Богом. Следовательно, тот, кто восстает против власти, восстает против установленного Богом. И кто так поступает, тот сам на себя навлекает суд». Правители страшны не тем, кто делает добро, а тем, кто делает зло. Если хочешь жить без страха перед властью, делай добро и получишь от нее похвалу. Представитель власти на службе у Бога для твоего блага. Если же ты делаешь зло, то берегись, он не напрасно носит меч, он слуга Божий, орудие его гнева на того, кто делает зло. Так что необходимо подчиняться власти не только из страха перед наказанием, но и по совести. Вы и налоги платите, потому что стоящие у власти слуги Божьи, посвящающие себя своему делу. Так что отдавайте всем то, что им надлежит. Кому налог – налог. Кому пошлину – пошлину. Кому уважение – уважение. Кому честь – честь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, мы доверяем Тебе. И мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, каким образом наше доверие Тебе помогает нам не проклинать, не одобрять, но подчиняться нашим властям искренне, от всего сердца, Господь. Не только из страха перед наказанием, но потому что это часть нашей веры, нашего прославления Тебя. Просвети нас, Господь, и помоги нам не только понять это, но и применять это в наших жизнях, чтобы мы были примерными гражданами не только нашей страны, но Царствия Твоего Небесного. Во имя Отца, Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь. Садись, пожалуйста. В прошлый раз, рассматривая достаточно большой отрывок в конце 12 главы, мы увидели с вами, каким образом можно перейти от теории любви к ее практике. Увидели с вами о том, как любовь Христа практически преображает нашу жизнь. Любовь Христа, проявляющаяся на практике нашей жизни, преображает все наши взаимоотношения, как внутри общины, внутри церкви, так и за ее пределами. Такая любовь проявляет участие. Она не пассивна. Эта любовь защищает нас от снобизма. Она мотивирует нас. Она созидает мир. Она не играет в Бога. Она идет до конца. Она побеждает зло добром. Заканчивается 12 глава как раз тем, что мы побеждаем зло добром. Не зло злом, но зло добром. И вот дальше апостол Павел делает логическое, он продолжает развивать свою мысль. Он говорит, что если любовь Христа кардинальным образом преображает наши взаимоотношения внутри общины, если она преображает наши взаимоотношения с нашими даже врагами, с теми, кто против нас, а в конце 12 главы он говорит о том, что мы должны благословлять тех, кто против нас, мы должны благословлять тех, кто нас преследует. В 13 главе он переходит к тому, как эта любовь проявляется на практике теперь, в отношении с властями. Он показывает, что теперь наша любовь, наше доверие Богу проявляется в наших взаимоотношениях с властями. И, естественно, у нас возникает сразу огромное количество вопросов, когда встает вот эта тема подчинения властям. Какой власти мы должны подчиняться? Кому именно мы должны подчиняться? Как именно мы должны проявлять свое подчинение нашим властям? Пассивно, активно, каким образом? Как это выглядит? Как мы должны идти против властей? Бывают ли ситуации, в которых христианин должен идти против того, что делает власть? Вот сегодня мы увидим с вами ответы на эти три фундаментальных вопроса. Мы доверяем на самом деле не властям, мы доверяем Богу. И вот это доверие Богу проявляется на деле, когда я подчиняюсь власти, данной им. В чем это выражается? Это выражается в трех вещах. Во-первых, я понимаю, что я принимаю всю полноту власти. Я не выбираю, какой власть я подчиняюсь, потому что Павел говорит, всякая власть дана от Бога, и я принимаю всякую власть. Второе, я на деле проявляю то, как я власть принимаю. То есть я не пассивно подчиняюсь властям, я подчиняюсь не в том, что я говорю, я подчиняюсь в том, что я делаю, я активно подчиняюсь власти. И, наконец, третье, я не забываю при всем при этом, что я подчиняюсь прежде всего не мирским властям. Я подчиняюсь прежде всего Богу. Это вопрос моих взаимоотношений с Богом. Это вопрос моего доверия Богу прежде всего. Начинается все. Начинается все с того, что я принимаю всякую власть. Потому что внутри нас сидит маленький адвокат. Сидит такой, знаете, маленький казуист, который каждый раз, когда возникает вопрос о том, что я должен кому-то подчиниться, сразу поднимает руку и говорит, извините, пожалуйста, вопрос, кому именно я должен подчиниться? Давайте сразу определим четко, конкретно, кому именно я должен подчиняться. Что такое власть вообще? Нет, не поймите меня неправильно, я не против подчиняться, просто давайте определим, кому именно я должен подчиняться. Имена, фамилии, звания, кому именно? Именно поэтому апостол Павел начинает с того, что каждый человек должен подчиняться правящей власти, потому что нет власти, не установленной Богом. Нет власти, не установленной Богом. Все существующие власти установлены Богом. Следовательно, тот, кто восстает против власти, восстает против установленного Богом. И кто так поступает, тот сам на себя навлекает суд. Он говорит обо всей власти во всей ее полноте. И когда мы говорим с вами о подчинении властям, очень важно помнить такой простой принцип. Тот факт, что я подчиняюсь власти, не означает, что я соглашаюсь со всем, что власть делает. Тот факт, что я подчиняюсь, не означает, что я соглашаюсь. Потому что нам кажется сразу, что если я подчиняюсь властям, если я законопослушный гражданин, то значит, я одобряю все действия власти, я одобряю всю политику власти, я одобряю все то, что власть делает. Нет, совсем не значит. Совсем не значит. Я могу быть не согласен с властями, я могу быть не согласен с политикой властей, я могу быть не согласен с решениями, которые принимает власть, но я принимаю эти решения, и я подчиняюсь им. Одно не означает другое. Можно быть несогласным и подчиняться. Не обязательно соглашаться для того, чтобы подчиняться властям. Это очень-очень важно, потому что это поможет нам увидеть, какой власти мы подчиняемся. Когда Павел говорит о том, что мы подчиняемся всякой власти, он говорит о всей полноте властей в нашей жизни. Начинается все в наших семьях, продолжается в наших офисах, потом в наших церквях и уже потом только в наших городах. Начинается все в наших семьях. Начинается все с власти, которую обладают родители в наших семьях. Для меня всегда было удивительно смотреть на то, как Павел характеризует людей, далеких от Бога. Потому что когда он говорит об этих людях, которые далеки от Бога, чья совесть очерствела, чьи поступки настолько ужасны, насколько только можно себе представить, он приводит обычно список, говоря о том, что характеризует этих людей, что характеризует их поведение. Например, в самом начале послания римлянам он описывает этих людей. И он говорит, а поскольку они посчитали ненужным, начиная с 28 стиха 1 главы, а поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, то Бог оставил их на произвол их испорченных умов, допустив делать то, чего делать не должно. Они полны всякой неправедности, зла, жадности, порочности, полны зависти, убийства, раздоров, обмана, коварства, сплетен. Они клеветники, они ненавидят Бога, они наглы, надменны, хвастливы, изобретательны на зло. Знаете, что идет дальше? Непокорны родителям. Ты думаешь, Павел, они хвастливы, надменны, они на всякое зло быстры, непокорны родителям. Но неужели вот неповиновение родителям, неужели то, что они не слушаются родителей, настолько же ужасно, как все то остальное, что ты перечислил до этого? В них нет рассудка, ни веры, ни любви, ни милости. Они родителей не слушаются. Казалось бы, это исключение из правил. Казалось бы, это только один отрывок, в котором Павел так поступает. Казалось бы, можно просто опустить, но, может быть, какие-то, не знаю, встретился с Павлом человек, который обладает всеми этими характеристиками, и он еще заметил о том, что кроме всех этих характеристик, мальчик еще в детстве кашу не ел. И он думает, ну вот мальчик был непокорен родителям, да, кашу в детстве не ел, посмотрите, что из него выросло. Ни рассудка, ни веры, ни любви, ни милости, а все почему? Потому что маму не слушался. Нет. Апостол Павел говорит об этом постоянно. Во втором послании Тимофею апостол Павел предупреждает, это его последнее письмо, это его духовное завещание своему близкому ученику. И в этом духовном завещании он предупреждает его о том, с какими людьми ему придется иметь дело. И предупреждая Тимофея о том, с какими людьми он столкнется, он говорит, знай, что в последние дни наступят тяжкие времена. Люди станут эгоистичны, корыстны, хвастливы, горды, кощунники. Знаете, что следующее идет? Непослушны родителям. В последние дни люди станут непослушны родителям, неблагодарны, нечестивы, бездушны, непримиримы, клеветники, несдержанны, жестоки, будут ненавидеть добро, предавать будут безрассудны, надменны, будут любить удовольствие больше, чем Бога. Благочестие будет для них лишь внешней формой, но его реальную силу они отвергнут, не имея с такими людьми ничего общего. В этом длинном списке апостол Павел говорит, непослушны родителям. Другими словами, взаимоотношения с родителями являются фундаментальным для нас. Послушание нашим родителям является фундаментальным для нас. Апостол Павел говорит об этом в послании Ефесянам, в послании Колоссянам, в посланиях, которые обращены не только к церкви в Эфесе, не только к церкви в Колоссах. Это послания, которые обращены ко всем церквям в Ладикийском регионе, фундаментальные с богословской точки зрения послания. И в них апостол Павел пишет: «Дети, будьте послушны своим родителям в Господе, это ваш долг. Почитай отца и мать. Это первое повеление с обещанием, чтобы тебе жить многополучно и долго на земле». Это фундаментальные вещи. Власть начинается с власти наших родителей. Это очень важно для апостола Павла. Это очень важно в Священном Писании. Писание, Христос, Павел относится очень серьезно к этим вещам. Непослушны родителям. Вы знаете, есть вещи, которые наверняка они есть в вашей жизни, они есть в моей жизни. Есть вот фразы родителей, которые в детстве нас жутко выбешивали. Вот у моих родителей был такой список фраз, который выводил меня из душевного равновесия. Одна из этих фраз была о том, что когда я начинал как бы говорить отцу, как именно он должен распоряжаться семейным хозяйством, он говорил о том, что, сынок, Вот когда ты начнешь зарабатывать, и поверь мне, я с нетерпением жду тот день, когда ты начнешь зарабатывать. Когда ты начнешь приносить деньги в семью, и поверь мне, я с нетерпением жду, когда ты начнешь приносить деньги в семью. Когда ты начнешь платить за себя, и я с нетерпением жду, когда ты начнешь платить за себя. Вот тогда, сынок, ты можешь мне сказать, что ты думаешь по этому поводу. А до тех пор ты понимаешь, да, насколько мне интересно твое мнение. И меня это выбешивало. Знаете, почему меня это выбешивало? Потому что я понимал, что он прав. Это его дом, это его правила, и я должен следовать этим правилам. Потому что да, хочу я того или нет, но он заботится обо мне. Хочу я того или нет, он предоставляет еду. Хочу я того или нет, он предоставляет кров. И если уж быть предельно честным, откровенным, начни я зарабатывать деньги, начни я приносить деньги в семью, я не удивился бы, если бы я услышал от моего отца: «Сынок, знаешь, ты как бы 9 месяцев был в животике у мамы, поэтому я так думаю, что ты должен нам за 9 месяцев питание и проживание. Поэтому ты как бы расплатись сначала за этот долг, да, а потом уже поговорим с тобой обо всем остальном, что ты привносишь в семью». И он был бы прав. Наше почитание властей начинается с того, что мы почитаем наши семьи, мы почитаем наших родителей, мы послушны нашим родителям. И я понимаю, что став взрослыми, мы переехали от наших родителей. Я очень надеюсь, что мы переехали от наших родителей. Что мы начали жить самостоятельно. Что мы теперь не живем с нашими родителями. И что теперь у нас есть свое мнение, теперь у нас есть своя жизнь. Теперь мы выстраиваем свою жизнь так, как мы захотим это делать. Нам не нужно слушаться наших родителей больше. Нам не нужно их слушаться. Но мы можем все равно прислушиваться к ним. Мы можем все равно проявлять к ним уважение. Мы можем все равно проявлять почитание этой власти, которую Господь дал нам даже в этой ситуации. Даже сейчас мы можем к ним прислушиваться и проявлять уважение. Более того, мы должны это делать. И я знаю, что у нас у всех совершенно разные семьи. У нас у всех совершенно разные ситуации. Мы выросли в совершенно разных семьях. И не у всех были хорошие семьи, и не у всех были хорошие родители. Вы знаете, что у нас, Саша, есть приемная дочь. Она не видела свою маму последние 7 лет. Она разговаривала со своей мамой один раз за последние 7 лет. Разговаривая с ней, я всегда ей говорю о том, что это ее мама. Какие бы ни были наши отношения, настолько, насколько возможно, я пытаюсь помочь ей простить ее маму, я пытаюсь помочь ей проявлять любовь, которую невозможно проявлять к маме, которая бросила. Даже в этой ситуации. Даже в этой ситуации мы можем проявлять любовь и уважение. Когда мы говорили нашим родителям последний раз, что мы любим их? Когда мы им говорили последний раз о том, что мы благодарны им за то, что они сделали в нашей жизни? И опять-таки, я понимаю, что реакция может быть совершенно непредсказуемой. Потому что периодически, когда я хочу сказать моим родителям спасибо за что-то, что они сделали в моей жизни, я получаю реакцию: «Сынок, у тебя все нормально? Может быть, что-то произошло? Ты уверен, что все нормально?» Недавно буквально мы проезжали с Сашей мимо детского мира. Я вспомнил о том, как мне мама купила в детстве игру, которую мне очень хотелось. Я позвонил маме по громкой связи в машине. Сказал: «Мама, спасибо тебе большое за то, что ты мне купила тогда игру». Знаете, что она ответила, да? «Сынок, у тебя все нормально? Все хорошо?» Неадекватная реакция. Но это не означает, что нам не нужно пытаться. Это не означает, что нам не нужно проявлять эту любовь. Почитание, подчинение властям начинается с наших семей. Оно продолжается дальше в наших офисах. Оно продолжается дальше в том, как мы выстраиваем взаимоотношения с людьми, которые выше нас по положению в наших офисах. В тех же посланиях, в Колоссянам, Ефесянам, после того, как Павел говорит о том, что мы должны почитать наших родителей, мы должны подчиняться нашим родителям, он говорит: «Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам». И я понимаю, что у нас в офисах иногда, да, наши работодатели думают о том, что они наши хозяева, мы постоянно ножиком на рабочем столе выцарапываем: «Рабы, не мы, мы не рабы» и так далее. Я понимаю, что у нас такие отношения натянутые, непростые с нашими работодателями. Но если Павел обращается к рабам и говорит о том, что рабы, даже вы, находясь в этом ужасном положении, почитайте своих хозяев. Насколько больше мы должны почитать наших начальников? Неразумных, немудрых, взбалмошных и так далее. Я понимаю, Подчиняйтесь вашим земным хозяевам с почтением и страхом от чистого сердца, как вы подчинялись бы Христу. Делайте это не на показ, только ради того, чтобы заслужить их доброе отношение, но делайте это как рабы Христа, от души, исполняющие волю Бога. Служите со старанием, как вы бы служили Господу, а не людям. Знайте, что Господь вознаградит каждое доброе дело, как кто бы его ни сделал, раб или свободный. Павел говорит о том, что в наших офисах, на нашей работе, на наших стройплощадках мы выстраиваем взаимоотношения с нашими работодателями, с нашими начальниками, так, как будто мы работаем не на них. Не они наши начальники. Мы выстраиваем взаимоотношения с нашими начальниками так, как будто мы работаем на Христа, который в конечном итоге стоит над ними. Мы отвечаем Ему. Он наш работодатель, Он наш хозяин. Мы работаем на Него. Вот о чем говорит Павел. Мы не принадлежим нашим начальникам. Их оценка наших действий не влияет на нас. По крайней мере, она не должна влиять на нас. На нас влияет наша оценка Христом. Поэтому мы трудимся на Него и ради Него, но подчиняемся нашим начальникам. И, естественно, есть вопрос сразу, который возникает о том, что хорошо, а как мне быть, когда я нахожусь на государственной службе? Поверьте мне, я не наивный человек. У нас в семье недавно произошел случай, который удивил всех. У меня отец до сих пор находится в состоянии шока. Его знакомый, инспектор ГИБДД, подарил ему несколько карпов. Он мне позвонил после этого сразу и говорит: «Сынок, я не знаю, что происходит. Впервые в жизни работник ГИБДД мне что-то принес. Не я ему, а он мне что-то принес. Я понимаю, почему он находится в шоке. Мы все имели дело с работниками госавтоинспекции в тот или иной момент. Мы все понимаем, что когда они приносят тебе что-то, это необычно. Обычно наоборот. И мы понимаем, что мы имеем дело вот с этой системой. И если мы работаем внутри этой системы, то, естественно, возникает вопрос, а как мне быть? Как мне оставаться честным человеком? Как мне оставаться христианином на подобной работе?» Не у нас первых возникают эти вопросы. Эти же вопросы возникали у людей, которые приходили еще к Иоанну Крестителю. И когда они приходят к Иоанну Крестителю для того, чтобы принять крещение, для того, чтобы покаяться, они спрашивают его: «Что нам делать?» Обратите внимание, сейчас мы прочитаем с вами отрывок, в котором Иоанн дает ответ. В этом отрывке приводятся те же категории, о которых говорит и апостол Павел. Это армия, которая выполняет также функции правопорядка, и это сборщики налогов. Сборщики налогов также приходили принять крещение. Учитель, спрашивали они, что нам делать? «Не требуйте с людей больше, чем положено», — говорил он им. Спрашивали его и солдаты, а что делать нам? И он ответил: «Не вымогайте у людей денег силой или угрозами. Никого ложно не обвиняйте и довольствуйтесь своим жалованием». Другими словами, он говорит: «Я не ожидаю от вас революции. Господь не ожидает от вас революции. Господь не ожидает о том, что вы единолично каким-то образом сможете изменить систему. Просто выполняйте свой труд честно. Все. Просто делайте то, что вы должны делать. Ничего больше. Мы подчиняемся нашим властям, в том числе и на государственной службе, выполняя нашу работу честно, потому что даже здесь мы выполняем ее не ради нашего начальника, а ради Господа Бога. Наконец, казалось бы, с одной стороны, это понятно, но с другой стороны, это не столь очевидно, как этого бы хотелось. Мы подчиняемся не только в наших семьях, мы подчиняемся не только в наших офисах, мы подчиняемся в том числе и в наших церквях. Мы подчиняемся тому руководству, которое есть в наших церквях, тем начальникам, которые есть в наших церквях, которые поставлены, чтобы печься о нас. «Слушайтесь наставников ваших», пишет автор послания к евреям, «и подчиняйтесь им. Они неусыпно заботятся о душах ваших, ведь им предстоит дать отчет Богу за свой труд. Старайтесь поступать так, чтобы они несли свое служение с радостью, а не как тяжелое бремя, так как в этом нет пользы для вас». Мы подчиняемся власти, которая установлена в наших церквях. Это не означает, что мы не можем спросить о том, на что пошли церковные средства, на что пошли церковные финансы. Это не означает, что эта подотчетность односторонняя, что только вы подчиняетесь властям, а власти не подчиняются вам, и вы не можете поинтересоваться у пастора, у старейшины о том, каким образом они выстраивают взаимоотношения в своей семье. Можете. Но мы интересуемся, мы задаемся этими вопросами не как акционеры, У нас есть вот этот вот менталитет, у нас есть эта инерция мышления, что я являюсь акционером вот этого закрытого общества акционерного, да, под названием церковь. Я приношу сюда деньги, мы эти деньги тратим, на членских собраниях я голосую, и, соответственно, я являюсь акционером. Нет. Мы задаем эти вопросы со всем уважением к тем, кто находится у власти. И я говорю это во многом исповедуясь перед вами, потому что на протяжении очень-очень длительного периода в моей жизни вот этой части не было. Я не относился с таким уважением к тем людям, которые были моими руководителями в церкви. И я понимаю, насколько это важно, опять-таки, пройдя этот путь покаяния с другой стороны, со стороны непочитания, со стороны неуважения. И только после этого, когда мы подчиняемся нашим властям, в наших семьях, в наших офисах, в наших церквях, тогда мы с легкостью подчиняемся нашим властям в нашем городе. Это все тесно взаимосвязано. Приведу такой для меня очень смешной пример. Я только что сказал о том, что было время, когда у меня были трудности с тем, чтобы принимать авторитет, принимать власти в церкви. Господь меня обличил на одном молитвенном собрании. Я прекрасно помню, когда Господь обличил меня, показал мне вот всю глубину моего непослушания, неповиновения, неуважения, всю глубину того греха, который был в моем сердце. И по дороге домой, чуть ли не со слезами на глазах, я каюсь в этом грехе моей жене, рассказываю ей о том, каким образом Господь меня коснулся, каким образом меня обличил. И уже на подъезде к дому, буквально вот мы свернули на дублер, меня останавливает инспектор ГИБДД. Не поймите меня неправильно. У меня нет проблем с инспекторами ГИБДД. У меня хорошие отношения с инспекторами ГИБДД. Штрафы приходят в нашей семье в основном не мне. То есть то, что мои примеры про инспекторов ГИБДД, это ни о чем не говорит. Просто такой случай. Я остановился, он останавливает меня просто для того, чтобы проверить документы. Я опускаю окно, подходит инспектор ГИБДД и довольно грубо говорит: документы. Не задумываясь даже об этом, я отвечаю инспектору ГИБДД, а поздороваться. И вот в тот момент, когда я произношу эти слова, я одновременно вижу выражение лица моей жены, которая как бы хочет уже сказать: подожди, ты только что каялся в том, что Господь тебя обличил. И я сам понимаю всю комичность ситуации, я сам понимаю всю комичность того, что происходит. Потому что я только что каялся о том, что я так вот неуважительно отношусь к властям, да, и вот сейчас вместо того, чтобы проявить благодать, я также отношусь к инспектору ГИБДД. Он попросил меня выйти, открыть багажник, показать ему, что в багажнике. Те из вас, кто знают нашу семью, знают, что у нас багажник всегда забит вещами, которые мы везем либо в больницу, не я, моя жена везет, либо в больницу, либо в детский дом, либо куда-то еще. То есть у нас постоянно багажник забит какой-то помощью. Я открываю багажник, и инспектор ГИБДД уже очень участливо спрашивает меня: с дачи едете? Мне бы в этот момент согласиться с ним, но во мне проснулась честность. И я ему совершенно честно отвечаю: нет, из церкви. Вы бы видели выражение его лица. У него когнитивный диссонанс на лице был написан. То есть как это, ты так грубо разговариваешь со мной и при этом едешь из церкви? Мне очень стыдно было. Я рассказываю этот пример для того, чтобы показать. Нам кажется, что наше повиновение в семьях, наше повиновение в офисах, наше повиновение в церквях – это все не связанные друг с другом вещи. Апостол Павел говорит: нет, это все связано друг с другом. Если у нас есть проблемы с тем, чтобы подчиняться нашим родителям, если мы не уважаем наших родителей, нам будет очень сложно уважать наши власти на работе. Если мы относимся без уважения к нашей власти на работе, нам будет очень сложно относиться с уважением к той власти, что есть в церкви. Если мы относимся без уважения к тем властям, которые находятся в церкви, не говоря уже в церкви, на работе, дома, нам невозможно будет подчиняться властям в городе. Просто невозможно. Это все тесно взаимосвязано. Поэтому подумайте сегодня. Все ли власти в нашей жизни мы принимаем? Всем ли властям мы подчиняемся? Все ли это мы принимаем? Или нет? Продолжая дальше, апостол Павел как раз показывает, что мы Богу доверяем, когда мы подчиняемся данным им властям. И он показывает, что подчинение это не пассивное. Подчинение это активное. Правители страшны не тем, кто делает добро. То есть не просто говорит о том, что да, я принимаю власти, да, я подчиняюсь властям, а говорит о том, что я делаю добро, я творю добро, я делаю что-то. Не тем, кто делает добро, а тем, кто делает зло. Если хочешь жить без страха перед властью, делай добро и получишь от нее похвалу. Представитель власти на службе у Бога для твоего блага. Если же ты делаешь зло, то берегись, он не напрасно носит меч. Он слуга Божий, орудие его гнева на того, кто делает зло. Так что необходимо подчиняться власти не только из страха перед наказанием, но и по совести. Вы и налоги платите, потому что стоящие у власти слуги Божии, посвящающие себя своему делу. Давайте посмотрим на разделение властей. Потому что на самом деле очень важно помнить о том, что существует разделение между мирской властью, между светской властью и властью духовной. Власть государства, апостол Павел пишет, распространяется на правопорядок, на армию, на налоги. Вот на что распространяется власть государства. На что распространяется власть духовная. Власть духовная распространяется на вопросы нравственности. Не всякий грех в нашем понимании греха является преступлением. Измена жене может быть грехом с точки зрения церкви, но она не является грехом, она не является преступлением с точки зрения Уголовного кодекса. Спасение. Не всякий законопослушный гражданин окажется в раю, не всякий, но только те, кто доверяет свою жизнь Богу. Наконец, последняя истина. Не всякая пропаганда – это истина. Не все то, что мы видим в телевизоре, является истиной. Вот разделение на власть светскую и на власть духовную. У этих двух властей совершенно разные сферы. Почему же мы должны подчиняться властям? Павел пишет про две причины. Первая – для того, чтобы обеспечить спокойную жизнь. Вторая – для того, чтобы жить по совести, то есть в соответствии со своими убеждениями, в соответствии со своей верой, в соответствии с тем, кто мы есть во Христе. Спокойная жизнь. Кажется, что христиане – это люди, которые постоянно бунтуют, которым постоянно чего-то нужно. Это люди, которые прям первые 300 лет жаждали гонений. И поэтому, естественно, римляне их преследовали. Это не так. Наоборот, на протяжении первых 300 лет христиане постоянно искали спокойной жизни. Они постоянно пытались найти эту спокойную жизнь. Просто государство загоняло их в такие условия, где у них не оставалось выбора. Они готовы были делать все. Платить налоги, служить в армии, помогать выстраивать государство. Они не готовы были делать одного. Они не готовы были признавать Цезаря, императора, Богом. Все. Все остальное, пожалуйста. Признать императора Богом – нет. Вот здесь они проводили черту. Но искали они прежде всего спокойной жизни. Апостол Петр, который пишет приблизительно в это же время, говорит: «Ради Господа подчиняйтесь всякой власти, установленной людьми, будь то императору, как высшей власти, или наместникам, назначенным им, чтобы наказывать делающих зло и поощрять делающих добро. Бог хочет, чтобы, делая добро, вы прекратили невежественные разговоры глупых людей. Хотя вы и свободные люди, смотрите, чтобы ваша свобода не стала прикрытием зла, ведь вы слуги Божии, оказывайте всем уважение, любите братство, бойтесь Бога и почитайте императора, делая добро. Опять-таки, это активная позиция. При этом очень важно помнить две вещи. Во-первых, Петр и Павел обращаются к гонимым церквям. Они говорят о подчинении властям, не церквям, которые живут в тепличных условиях. Они обращаются к церквям, которых постоянно преследует власть. Петр обращается к церквям, которых гонят. Павел обращается к церкви в Риме, к людям, которых буквально еще несколько лет назад выселили из города, насильно выгнали из города. И только сейчас они смогли вернуться в него. Они обращаются к людям, которые претерпели гонения от властей. Второе. Павел и Петр пишут людям, которые находятся под властью императора Нерона. А даже по меркам Римской империи император Нерон был ужасным императором. Это человек, который убил свою собственную мать. И когда мать поняла, что ее пришли убивать, она говорит, показывая на свой живот, она говорит: «Колите меня сюда, потому что отсюда, из этой утробы, вышел Нерон». Взаимоотношения отца и матери. Это император, который сжег город до такой степени, что на трети этого города он выстраивает свой личный дворец. У него было личное море для того, чтобы можно было выйти так на балкон, знаете, с утра, посмотреть, и у тебя море. Ну, как бы от Рима море далеко, а он устроил на трети города море. Вот этому ужасному императору призывают подчиняться Петр и Павел. То есть, говоря о спокойной жизни, они говорят о том, что мы, подчиняясь властям, ищем спокойной жизни. Мы творим добро. Это внешнее спокойство. Но вторая часть, мы делаем добро. Почему? Потому что это добро, эти действия, они исходят из глубины нашей души. Мы делаем добро по совести, это внутреннее спокойствие. Павел пишет о внешнем и внутреннем спокойствии. Мы делаем, мы поступаем по совести, делая добро, пишет Петр, мы прекращаем споры невежественных людей. То есть мы своей жизнью показываем, демонстрируем, что мы на самом деле являемся последователями Христа. Есть несколько стадий активной позиции гражданской ответственности. Первая стадия. Я вижу что-то, я думаю о чем-то, и я возмущаюсь этим. Ну или наоборот, одобряю это. Первая стадия – это подумать. Вторая стадия – написать о проблеме в социальных сетях. То есть я не просто что-то увидел, я не просто что-то заметил. Я сфотографировал это, привлек внимание общественности к этому, вывесил все в социальных сетях. И на этом этапе я хороший человек. Все думают о том, что смотрите, какой неравнодушный человек. Я ничего не сделал. Но я уже всем показал о том, что я хороший человек. Следующий, третий этап – выйти на митинг. Четвертый этап – сделать все от меня зависящее, чтобы решить проблему. И мы очень часто останавливаемся, максимум, когда мы говорим о гражданской ответственности, мы останавливаемся на третьем этапе – на выйти на митинг. Мы говорим о том, что люди, которые вывешивают, не знаю, вот вы идете по центру города, вы увидели мусор в центре города, да, который валяется, просто вы сфотографировали этот мусор, вывесили там, не знаю, в Инстаграме, еще где-то, написали о том, что и это столица нашей Родины. И все думают, вот неравнодушный человек. А человек, который взял мусор, донес его до мусорки, выкинул мусор, никому об этом не сказал, нигде ничего не вывесил, ну, он пассивный гражданин. Но в первом случае ничего не изменилось. А во втором случае улица стала чище. И вот мы, как христиане, призваны, обратите внимание, говорит об этом Павел, говорит об этом Петр, они говорят о том, что мы должны не просто думать, мы должны не просто писать, мы должны не просто говорить, мы должны не просто выходить на митинг, у нас должна быть не просто позиция, у нас должны быть дела. Потому что дела замечают, потому что дела преображают. Вот поэтому мы, когда говорим о социальном служении, мы не говорим о том, что у нас есть позиция, которая касается там того, что мы думаем по поводу сирот, например. Нет, у нас есть дела, у нас есть стратегия. Мы призваны делать. Мы призваны руками что-то делать. Мы призваны быть благословением для этого города. Мы не просто одобряем. Мы не просто поднимаем руки и говорим о том, что да, я, как и все в нашей стране, 78%, там, я не знаю, сколько процентов. Я за, конечно, да, я одобряю. Нет, мы делаем что-то. Активно участвуем в жизни нашего города. Последний этап. Кажется о том, что это, наверное, пассивный этап молиться о проблеме, но это не так. Когда мы приносим проблему Господу, мы не только пытаемся что-то сделать своими собственными руками, мы не только пытаемся изменить ситуацию своими собственными руками, когда мы приносим ее Господу, мы приносим ее тому, кто на самом деле единственный может ее изменить. Мы приносим проблему к тому, кто на самом деле единственный, кто может повлиять на нее. Поэтому молитва так важна. Павел пишет, я прежде всего прошу тебя, обращаясь к тому же Тимофею, в первом письме, я прежде всего прошу тебя, совершайте молитвы, прося, ходатайствуя и благодаря за всех людей, за царей, за всех находящихся у власти, чтобы у нас была возможность жить мирно и спокойно в благочестии и достоинстве. Это хорошо и приятно Богу, нашему Спасителю. Ведь Он хочет, чтобы все люди были спасены и познали истину. Еще одна вещь происходит, когда мы начинаем молиться. Еще одна вещь происходит в нашем сознании. Вот эти люди у власти, они становятся людьми, они обретают душу. Когда это власти, они обездушены. Это не люди, это что-то. Но когда мы молимся о них, когда мы произносим их имена, они становятся людьми. Когда они становятся людьми, мы замечаем то, о чем пишет Павел в конце, потому что Бог хочет, чтобы они были спасены и познали истину. Мы вступаем с вами в духовную схватку за их души. Мы вступаем с вами в духовную схватку за то, что происходит в их душе. И это напоминает нам о том, что на самом деле борьба наша не против людей, борьба наша не против крови и плоти, борьба наша против систем, против демонов. Против демонов, которые создают эти системы, системы, которые калечат людей. Павел говорит, укрепляйтесь в Господе Его мощью и силой, наденьте на себя все вооружение, которое вам дал Бог, чтобы вы смогли устоять перед происками дьявола, потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей, против надык этого мира, мира тьмы и против духов зла на небесах. Мы боремся против них. Как мы подчиняемся властям сегодня? Пассивно? Просто одобряя? Или активно? Участвуя в жизни нашего города и стараясь быть благословением для наших властей. Как мы подчиняемся нашим властям? Если завтра нам предоставится шанс рассказать о Христе, о спасении человеку, который находится у власти, и он услышит, что мы говорили о нем, он услышит, как мы относились к нему, нам будет легче рассказать о Христе или сложнее? Ведь в конечном итоге вопрос не в подчинении властям, в конечном итоге это вопрос доверия Богу. Я Богу доверяю, когда власти данной им подчиняюсь. Я доверяю прежде всего Богу. И уже в самом конце апостол Павел говорит так, что отдавайте всем то, что им надлежит, кому налог – налог, кому пошлину – пошлину, кому уважение – уважение, кому честь – честь. И невозможно в этом отрывке, даже если вы впервые читаете этот отрывок, даже если вы впервые в церкви, невозможно не увидеть вот эту связь, эту аллюзию на слова, которые знакомы всем. Когда Христа пытаются уловить, поймать, и приходит к нему человек и говорит, стоит ли нам платить налог кесарю или нет, стоит ли нам платить Цезарю налог. Иисус говорит, дайте мне динарий. Ему дают динарий, и он спрашивает, чье изображение вы видите на этом динарии. Потом слова, которые знакомы всем в Евангелии от Марка, 12 глава, отдавайте кесарева кесарю. Мы все знаем эти слова. И они тесно связаны с тем, о чем говорит Павел, потому что у этих слов есть и вторая часть, отдавайте Богу Божие. Потому что когда мы видим эти две половины, кесарю, кесарева, а Богу Божье, мы понимаем, что есть моменты, в которых наша вера вступает в противоречие с тем, что требует от нас кесарь. Бывают такие моменты. В нацистской Германии, когда национал-социалисты начали изгонять евреев из церквей, когда они начали говорить о том, что евреи не могут быть пасторами в церквях, не могут служить, когда они начали убивать евреев, это был момент для церкви встать и сказать о том, что подождите, мы не согласны с этой позицией. Мы не можем поддерживать государственную позицию уничтожения евреев, изгнания их из церквей, потому что основатель нашей религии был евреем. Мы не можем этого сделать. То, что требует кесарь, вступает в противоречие с тем, что требует Бог. На протяжении веков, раз за разом, в Римской империи были с этим проблемы, в Советском Союзе были с этим проблемы, когда государство приходит и говорит о том, что вы не можете делиться своей верой, вы не можете рассказывать людям о том, во что вы верите. И наши требования Бога вступают в прямое противоречие с требованием законодательства. И мы не можем молчать. Именно с такой проблемой столкнулись апостолы. Мы читаем с вами об этом в Деянии апостолов. Они, первосвященники, распявшие Иисуса, опять велели ввести их и запретили им вообще говорить и учить во имя Иисуса. Но Петр и Иоанн ответили им, посудите сами, справедливо ли перед Богом подчиняться вам больше, чем Богу? Ведь мы не можем же молчать о том, что мы видели и слышали. Мы не можем молчать. Да, мы призваны подчиняться властям, но в конечном итоге наступают моменты, когда мы не можем подчиняться властям и подчиняться Богу одновременно, и мы должны, обязаны подчиняться Богу, потому что в конечном итоге это вопрос не доверия власти, это вопрос доверия Богу. Я Богу доверяю, подчиняясь властям, а не наоборот. И вот эта часть – отдавать Богу Божие. Я не знаю, где вы находитесь сейчас в ваших взаимоотношениях с Творцом. Но все мы, абсолютно все мы, без исключения, были сотворены по образу и подобию Божьему. Мы недавно с женой посмотрели фильм, в котором... Фильм такой, такая ироничная пропаганда атеизма, где поэт, который выступает в роли детектива, доказывает, что чудес не бывает, чудес не существует, сам он при этом алкоголик, и вот в конце такая фраза о том, что да, чудес не бывает, но я сегодня написал 5 стихотворений. И на этом фильм заканчивается. И когда я услышал эту фразу, я подумал, чудес не бывает, а откуда в тебе взялись эти стихи? Откуда пришли эти стихотворения? Да, Бога нет. Они же бесполезны. Они же с точки зрения утилитарной, с точки зрения эволюционной, ничего не дают тебе. Откуда они появились в тебе? Откуда они появились в твоем сердце? У нас возникает проблема с подчинением властям, потому что мы чувствуем иногда, что власти поступают несправедливо. Откуда в нас это чувство справедливости, если Бога нет? Откуда оно в нас? Откуда оно в нашем сердце? Откуда жажда чести, если все это выдумка? Откуда это в нашей душе? Все это указывает нам на то, что мы сотворены Богом. И Он вложил в нас эти понятия. Потому что это частичка Его. Мы сотворены по Его образу и подобию. Христос говорит не только о том, чтобы отдавать кесарю кесарево. Христос говорит о том, чтобы отдать Богу Божие. И до тех пор, пока мы этого не сделаем. До тех пор, пока мы не отдадим Богу то, что принадлежит Ему. До тех пор, пока мы не отдадим Богу то, что принадлежит Ему, мы не сможем подчиняться властям так, чтобы с одной стороны не ругать их огульно, а с другой стороны не одобрять их повально. Мы просто не сможем этого сделать. Потому что всегда будет страх. Всегда будет страх за то, что произойдет со мной. Иисус, обращаясь к своим ученикам, говорит: «Вы слышали, что было сказано? Глаз за глаз и зуб за зуб. Я же говорю вам, не мсти сделавшему тебе зло, кто ударит тебя в правую щеку, то поверни к нему и другую. Если кто захочет с тобой судиться, чтобы отнять у тебя рубаху, то отдай ему и верхнюю одежду. Если же кто принудит тебя идти вместе с ним одну милю, иди две. Тому же, кто тебя просит, дай. И от просящего у тебя в долг не отворачивайся. Вы слышали, что было сказано? Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. Я же говорю вам, любите ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас, чтобы вам быть истинными сынами вашего Небесного Отца. Ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым посылает дождь, как на праведных, так и на неправедных. Если вы любите тех, кто любит вас, то какая вам за это награда? Не делают ли то же самое даже сборщики налогов? Если вы приветствуете только ваших братьев, то что в этом особенного? Разве язычники не делают того же? Поэтому будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец. Это не просто слова. Когда Христос говорит о том, чтобы отдать рубаху, то там, на Голгофском Христе, Христос отдает свою рубаху, Он отдает свою одежду. Когда мы читаем с вами о том, чтобы не проклинать, но благословлять, мы видим с вами, что Христос не проклинает тех, кто плюет в Него. Когда мы говорим с вами о почитании, когда мы говорим с вами о послушании, когда мы говорим с вами о том, что мы проявляем доверие Богу, там, в Гефсиманском саду, Иисус говорит: «Я не хочу идти на крест, но свершится воля Твоя, не моя. Пусть будет по-Твоему, Отец». Там, на Голгофском кресте, Он заботится о разбойнике, признавшим свою вину в последний момент и просившим Христа не забыть о Него. Там, на Голгофском кресте, Он молится о тех, кто плюет в Него. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Мы не просто почитаем власти. Мы не просто подчиняемся им. Но, делая это, мы следуем за Христом. Мы можем это делать, потому что Он сделал все это. Мы можем это делать сегодня, потому что Он все это претерпел. Поэтому мы можем подчиняться сегодня властям. Отдайте Богу Божие. Отдайте Богу Божие. Доверьте Ему свои сердца. Обратитесь к Нему сейчас в тихой молитве покаяния. Придите к Нему и скажите: «Господь, я отдаю Тебе то, что Ты вложил в меня. Это Твое. Жизнь моя Твоя». Расскажите об этом всем, приняв таинство святого водного крещения. Сделайте этот шаг веры сейчас, в конце, это между вами и Богом, когда мы будем молиться. Просто обратитесь к Нему. Расскажите нам об этом, подойдите потом, расскажите мне, пастору Алексею, чтобы мы могли молиться вместе с вами, чтобы мы могли помочь вам сделать первые шаги в любви, познания Его. На следующей неделе мы посмотрим с вами окончание 13 главы послания римлянам. Мне очень хотелось сказать, что проповедь будет называться «Как взять в долг у всей церкви». Ну, потому что, в принципе, об этом отрывок и есть. «Как взять в долг у всей церкви». Но мы попробуем чуть другое. Мы поговорим с вами о том, как наконец-то перестать использовать людей и любить вещи, и начать использовать вещи и любить людей. У нас у всех с этим проблемы. У нас у всех проблемы с тем, чтобы любить людей, а не вещи, и использовать вещи, а не людей. Вот мы поговорим с вами о том, как этого не сделать. Ну, и если хотите, да, то как взять в долг у всей церкви. Мы проявляем наше доверие Богу, не властям, Богу, подчиняясь властям, которые даны им. Это означает то, что я понимаю всю полноту власти, что я принимаю. Это означает, что я делами, а не словами подчиняюсь властям. Это означает, что я не забываю, что прежде всего я подчиняюсь не власти, но прежде всего я подчиняюсь Богу. Поэтому сегодня у нас есть новое отношение к семье, новое отношение к работе. Моя сущность больше не зависит от того, что думает обо мне начальник. Моя сущность больше не зависит от того, что думает обо мне мама. Моя сущность больше не зависит от того, что думает обо мне папа. Моя сущность зависит от Христа. Моя сущность зависит от того, что Он сделал в моей жизни, от того, как сильно Он любит меня, а не от того, что делает или не делает мой начальник на работе. Не от того, что делает или не делает инспектор ГИБДД. Последний раз вспоминаю инспектора ГИБДД. Не от этого. Моя сущность зависит от Христа, поэтому у меня может быть новое отношение в семье, в работе. У меня может быть новое отношение к обществу. Тогда, когда я не просто одобряю или проклинаю, но тогда, когда я делаю что-то. Тогда, когда я стремлюсь быть благословением для общества. Просто потому, что это часть моей веры. Когда я молюсь. Когда прежде чем, а может быть даже вместо того, чтобы раскритиковать, вывесить ролик в социальных сетях. Я молюсь за мою власть, веря в то, что для Бога, воскресшего из мертвых, нет ничего невозможного. А это значит, что Бог, воскресший из мертвых, может привести и президента, и премьер-министра, и все правительство к познанию себя. Что президент, премьер-министр могут сидеть рядом с нами, в церкви и прославлять Бога, если только мы будем молиться об этом. У меня новое отношение к обществу, у меня новое отношение к властям, потому что я помню, что в конечном итоге я подчиняюсь не властям, в конечном итоге я подчиняюсь Богу. Мы говорили с вами уже на эту тему, говорили с вами о подчинении властям несколько лет назад, в самый разгар украинского кризиса, и тогда один из примеров, который я привел, это был пример Дитриха Бонхёфера, немецкого пастора, антифашиста, человека удивительной судьбы, который противостоял Гитлеру с 1933 года, человеку, который был одновременно и шпионом, и двойным агентом, и шпионом военной разведки Абвер, при этом работавшим не на Абвер, не на нацистскую Германию, при этом работавшим на сопротивление. И когда я привел пример, несколько человек подошли ко мне после богослужения и сказали о том, что мы не уверены, что Бонхёфер на самом деле не переступил черту. Мы не уверены, что Дитрих Бонхёфер на самом деле не переступил черту, в которой его действия не стали грехом. Потому что в конечном итоге он погиб. 9 апреля 1945 года, рано утром, за несколько недель до окончания войны, его повесили. Повесили именно за то, что он участвовал в заговоре против Гитлера. Повесили именно за то, что он участвовал в покушении на Гитлера. Той самой знаменитой операции «Валькирия», которая произошла в 1944 году вместе с адмиралом Канарисом, главой Абвера. И вот несколько людей задали вопрос, а ты уверен, что он не переступил черту? Я начал читать больше, о нем. Начал читать его, недавно совсем закончил читать его биографию, написанную Эриком Метаксой. Вы знаете, удивительно, что на протяжении всей его жизни, несмотря на то, что он посвятил свою жизнь борьбе с нацизмом, с 1933 года он боролся против Гитлера, с 1933 года он понимал, что Эта коричневая чума ни к чему хорошему не приведет. Боролся до такой степени, что основал отдельную церковь, поскольку Рейхс-церковь в Германии официально поддерживала нацизм, то появилась другая церковь, альтернативная церковь, называлась она «Исповедующая церковь». Несмотря на то, что он боролся с нацизмом, его основная борьба была не с ними. Он все время боролся с Богом. Он все время боролся с Богом именно в том, чтобы понять, как не переступить эту черту, как быть верным прежде всего Богу. В 1939 году у него есть шанс сбежать из Германии, у него есть шанс, его отправляют в Америку, несколько месяцев он проводит в Америке, казалось бы, вот-вот разразится война, которую всю ждут, и он может переждать эту войну в Америке, а он возвращается в Германию по одной причине, он борется с Богом. В 1938 году, когда он был пастором немецкой общины в Лондоне, он проповедует по книге пророка Иеремии, и в этой проповеди видна его борьба с Богом, видно, как Иеремия, пророк, который был неуспешен в своем служении, находит отклик в сердце у Бонхёффера, он понимает, что Господь призывает его к этому же, до конца своих дней. И только когда он оказывается в тюрьме в 1943 году, нацисты не понимают, за что они его арестовывают, когда они его арестовали. Кажется все время, что его вот-вот отпустят. В 1943 году он оказывается сначала в военной тюрьме, потом в 1944 году его переводят в тюрьму гестапо в Берлине, потом уже в концентрационный лагерь в самом-самом конце. Только здесь он находит мир. Не с нацистами. Он находит мир с Богом. Его доверие Богу становится совсем другим, чем оно было на протяжении всей его жизни. А это глубоко верующий человек, человек, который искренне доверял Богу. И только в конце его доверие Богу становится всепоглощающим. До такой степени, что Ханс Фишер Хюльструнг, врач концентрационного лагеря в Флоссенбург, нацист, военный преступник, описывая последние минуты, последние секунды жизни Бонхёффера, сказал: «За всю мою почти 50-летнюю врачебную деятельность я не видел человека, умиравшего в большей преданности Богу». Дословно он пишет: «Я не видел человека, умиравшего в большем покое, примирении с Божьей волей». В большем покое, примирении с Божьей волей. Бонхёффер принимает смерть. Он подчиняется нацистам до конца в своей жизни. Но в этом он доверяет не им. В этом он доверяет Богу. Потому что каждый из нас, подчиняясь властям, доверяет прежде всего Богу. Давайте помолимся. Господь наш, я прошу прежде всего Тебя за тех, кто не вернул Тебе еще то, что принадлежит Тебе, кто не пришел к Тебе в молитве покаяния, кто не сказал Тебе: «Господь, войди в мою жизнь». Я прошу Тебя о смелости для этих людей сейчас, дай им довериться Тебе, дай им произнести вместе со всеми нами сейчас: «Господи, прости меня за мои грехи, прости меня, что так долго я отвергал Тебя. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я славлю Тебя, Господи, за смерть Твою на кресте, потому что Ты был повинен, подчинен властям, мирским властям, светским властям до конца. Я подчиняюсь Твоей высшей духовной власти». Господь, пусть фундаментом жизни каждого из нас будет Твое подчинение. Дай нам новые отношения в семье и на работе. Дай нам новые отношения к начальникам. Дай нам новые отношения к властям. Дай нам новые отношения к обществу. Потому что мы доверяем прежде всего Тебе. Во имя Отца, во имя Сына, во имя Духа Святого мы молимся. Аминь.